Глава 11. Главными конкурентами Себастьяна на рынке люксовой недвижимости были фирмы-гиганты. Они квартировали в элитных высотках и пафосных офисах с окнами-витринами в фешенебельных районах вроде бульваров Уилшир или Сансет. Они платили огромные деньги за аренду, держали целую армию агентов и вспомогательного персонала, а их накладные расходы не поддавались исчислению. Они грызлись друг с другом, точно голодающие сиротки над объедками. Себастьян в этих войнах не участвовал, он вел дела по-другому. Его маленькое, работающее по рекомендательной схеме агентство располагалось в трехэтажном доме площадью 6000 квадратных футов в тихом районе Беверли-Хиллз. Дом находился у Себастьяна в собственности. У него не было желания превращать свою фирму в могущественную мировую империю наподобие Сотбис, поэтому прочие игроки не обращали на него почти никакого внимания и не зашевелились даже, когда в прошлом году он продал за 75 миллионов особняк в стиле французского палладианства в Беверли-Хиллз, ждавший своего покупателя почти 3 года. Именно это Себастьяну и требовалось – держаться в тени, чтобы ничто не отвлекало от главного бизнеса. Вести дела в доме в тихом богатом районе предложил Фрэнк. Он с самого начала их сотрудничества настаивал на том, чтобы жить и работать в одном месте. Фрэнк объяснял, что не хочет оставлять деток, так он называл свои серверы, и прочее компьютерное оборудование на ночь в одиночестве во избежание воровства или еще хуже промышленного шпионажа. Себастьян подозревал, что на самом деле Фрэнком двигает обыкновенная мизантропия. Обливаясь потом, несмотря на работающий вовсю кондиционер Ягуара, Себастьян припарковался на подъездной дорожке. Садиться за руль не хотелось. Ему не хотелось вообще ничего, кроме как лежать на полу кабинета, потому что, Господи Боже милосердный, стоило только сесть, не говоря уже о том, чтобы встать, и жуткая боль полыхала в голове молнией, а легкие словно безжалостно сжимала чья-то гигантская рука. Но как бы Себастьяну не хотелось остаться дома, надо было убираться оттуда, вдруг объявится полиция. Он заглушил двигатель, бросил взгляд на свое отражение в зеркале заднего вида, подумал, вылитый нарик в ломке. Едва он открыл дверцу Ягуара, как входная дверь распахнулась, и на крыльцо выбежал Фрэнк, одетый с иголочки, как настоящий голливудский воротила. Черный костюм, темно-синяя рубашка с французскими манжетами и золотые запонки. Подарок от Трикси на Рождество. Фрэнк всегда носил рубашки с длинными рукавами. Надевал их даже на пляж, хотя был в отличной форме. 6 футов роста и ни капли жира, сплошь мускулы. Себастьян подозревал, что причиной тому были сигаретные ожоги на руках и спине. Фрэнк никогда не рассказывал, кто прижег его и почему, но всеми силами скрывал эти шрамы. Фрэнк помог ему выбраться из машины. Себастьян пошатнулся на нетвердых ногах. Фрэнк проворно подхватил его. «Закидывай руку мне на плечо», — велел Фрэнк. Себастьян послушался и тут же вспомнил то время сразу после тюрьмы, когда он допивался до состояния нестояния. В подавляющем большинстве случаев он вырубался. Фрэнк всегда устранял последствия. «Сигнал с телефона Пола поймать пока не удается», — пропыхтел Фрэнк, когда они брели к дому. «Либо он его отключил, либо выкинул. Но если телефон еще работает, то в ту самую секунду, как Пол сделает звонок, мы получим сигнал и сможем отследить его местонахождение». «Только при условии, что Пол будет говорить не меньше минуты», — подумал Себастьян. Фрэнк установил GPS-трекеры и прослушивающие устройства на телефоны всем, кто с ним работал, и каждый месяц отслеживал звонки, сообщения, электронную почту и даже сайты, на которые заходили сотрудники. Поддерживаемый Фрэнком, Себастьян зашел в дом. Какое счастье, что кондиционер был включен. Первый этаж они отвели под вестибюль. Служебных помещений здесь почти не имелось, а большинство стен в задней части дома было стеклянными. Фрэнк уложил Себастьяна на дизайнерский диван, страшно неудобный на вид, и не только на вид. Себастьян откинулся на спину. Боль словно уполовинилась, он снова мог более или менее нормально дышать. «Только ребра?» — спросил Фрэнк. «Да, вроде бы. Я связался с Майей, она уже едет, я принесу тебе воды». «Какой еще воды? Тащи виски!» — Захотелось заорать Себастьяну. И не стакан, а чертову бутылку. Что ему сейчас нужно, так это галлон бухла и хорошая порция перкассета или оксикодона из волшебного мешочка доктора Доусон. Ни Фрэнк, ни Майя тут ему, конечно, не помогут. Ведь это они в свое время клали его в клинику, устраивали к анонимным алкоголикам. Таблетками Себастьян никогда не увлекался, но любое наркотическое обезболивающее неизбежно выпустит его недуг из клетки. И спустя неделю, а может даже пару дней, все вернется на круги своя. Как бы ни терзала его боль, надо бороться с искушением. Надо сохранять ясность ума, чтобы найти Пола. Найти Пола и испробовать на нем весь пыточный инструментарий прогрессивного человечества. Это принесет неизмеримо больше удовольствия, чем наркота или выпивка. Себастьян облизнул губы, сглотнул, попросил Фрэнка. «Принеси ты линола и еще Адвила». Смахнул пот, заливающий глаза, зажмурился. Боль вгрызалась в нервные окончания, запускала когти в нежную мякоть мозга. Прислушиваясь к далеким шагам Фрэнка, Себастьян попытался сосредоточиться на поле. Но внезапно задумался о Фрэнке, о том, как он живет наверху один. И далеко не в первый раз удивился, неужели ему никогда не бывает одиноко. И вновь перед глазами возникла Ава. Разумеется, он же думал о ней весь день. Ава была последней мыслью Себастьяна, когда он падал в бассейн, не сомневаясь, что это конец. Тут все было понятно без психоаналитика. Ава стала его незакрытым гештальтом. Она была любовью всей его жизни. И эту жизнь у него отняли из-за акции «Три така» по цене одного в местной закусочной. Они заскочили туда подкрепиться перед тем, как идти на вечеринку к друзьям. На вечеринке было полно народу, почти все знакомые и приятели, и он на какое-то время потерял Аву из вида. А когда нашел, она сказала «пойдем домой». Ей стало нехорошо, така запросился наружу. Ава жила в паре кварталов, но шли они долго, Аву мутило. Она то и дело останавливалась, чтобы продышаться. В том, что она отравилась, уже не было никаких сомнений. Аву вырвала раз, другой. Себастьян подбадривал ее как мог. Они почти добрались до ее дома, когда рядом остановилась белая машина размером с яхту. Великолепно отреставрированный, отполированный до блеска Кадиллак Флитвуд. Принадлежать такой мог лишь одному человеку. Бандиту-мексиканцу Паку-волшебнику, коротышке в мешковатых джинсах и футболке Рейдерс. Дверь открылась, и Пака вышел из машины. Его шею и бритый череп сплошь покрывали гангстерские, оккультные и астрологические наколки, такие темные, что Пака походил на человека, искупавшегося в чернилах. В машине сидел еще один мексиканец, высокий, злобного вида парень. Здоровенная деформированная башка, шрамы на помятой физиономии. Он напомнил Себастьяну питбулей, сторожащих свалки, потрепанных жизнью четвероногих бойцов с проплешинами в шерсти, часто одноглазых. На мексиканце была новенькая белая майка, и по всему было видно, что пацану не терпится учинить мордобой. Паку-волшебник спросил: «Эй, Ава, все пучком?» А потом кивнул на Себастьяна. «Этот Чингадо тебе сделал что-то?» Ава ответила: «Все хорошо, спасибо. Как можно учтивее и почтительнее». Пака готовился стать авторитетом и требовал к себе уважения. Тут он перевел взгляд на Себастьяна и сказал: «Я твою славную подружку домой отвезу. Я знаю, где она живет». Себастьян не двинулся с места, не произнес ни слова. В голове крутилась лишь одна мысль. Пако назвал его Чингадо говнюком. Сердце бешено колотилось, но не от обиды, а от осознания чудовищного факта, что он сейчас стоит лицом к лицу с человеком, который, если верить слухам, прикончил по меньшей мере 10. Свои деньги и имя Пако заработал, продавая оружие. Пако приобнял Аву за талию и улыбнулся Себастьяну. Зубы его в летних сумерках казались серыми. Улыбнувшись еще шире, Паку опустил руку и ухватил Аву за задницу. Она отшатнулась, В ее устремленных на Себастьяна глазах был такой ужас. «Не дай ему затащить меня в машину!» — молили они. «Пожалуйста, только не это!» Что он шагнул вперед и загородил ее собой. Паку-волшебник фыркнул, а Питбуль принялся что-то нашаривать у себя сзади под футболкой. Даже сейчас, после стольких лет, Себастьян не мог вспомнить, что случилось дальше. От ярости его сознание затуманилось, но какие-то фрагменты сохранились. Вот он бьет Паку увесистым левым хуком, как на ринге, сдвоенным джебом и кроссом отбрасывает Питбуля на машину, потом апперкотом сбивает его с ног. Но отчетливее всего он помнил, как Ава кричала ему «Стой!», как оттаскивала его от Паку-волшебника, лежащего на земле без сознания, с изуродованным до неузнаваемости лицом. Питбуль тоже был без сознания. Падая, он раскроил себе череп о край тротуара. Это Себастьян узнал позже. Это и то, что Питбуля звали Кларенс Ромеро. Ромео для друзей и сослуживцев из полиции Лос-Анджелеса. Кларенс работал под прикрытием, собирал сведения об оружейном бизнесе Паку. Паку-волшебник должен был бы умереть после того, что с ним сотворил Себастьян. Однако он выжил, хоть и получил серьезные повреждения мозга. Но если гангстер, пускающий слюни при разговоре и рыдающий над просыпавшимися овсяными хлопьями у присяжных, почти все они были белыми, особой жалости не вызывал, то к мертвому копу отношение было совсем другое. Присяжные вынесли вердикт, не дожидаясь обеда. Пожизненное, без права на досрочное освобождение. Вернулся Фрэнк с бутылкой ледяной воды и Адвилом. Себастьян приподнялся, на лбу немедленно выступил пот, а ребра взвыли от боли точно разъяренная толпа. Он закинул в рот 4 таблетки и глотнул из бутылки. Зазвонил телефон Фрэнка. Тот вытащил аппарат из кармана брюк, поглядел на экран, и брови его взлетели вверх. Для Фрэнка это было пределом экспрессии. «Пол?» — спросил Себастьян. Фрэнк кивнул. «Держи, я попробую отследить сигнал». Он сунул звонящий телефон в руку Себастьяну. «Говори с ним как можно дольше», — велел он и бросился через вестибюль к лестнице, ведущей в его подвальный кабинет. Себастьян нажал на зеленую кнопку, но говорить ничего не стал. «Привет, Фрэнк, как дела?» — спросил Пол легким, беззаботным тоном, словно звонил в магазин поинтересоваться наличием какого-то товара на складе. «Я тут хотел с тобой кое-что обсудить». Себастьян судорожно вдохнул, отгоняя боль, придавая силы голосу. «Фрэнк сейчас занят, сучонок. Придется иметь дело со мной». «Так ты живой?» В голосе Пола смешались удивление и веселье. «Вот же жопа! Немного попортил твой грандиозный план, да? Ты так говоришь, словно тебе очень больно». Себастьяну действительно было больно. Хотя это ни в какое сравнение не шло с первым разом, когда его избили в тюрьме. Он отрабатывал наряд в прачечной, и тут какие-то парни, Себастьян не успел понять, ни сколько их было, ни кто они были. Все произошло слишком быстро. Повалили его и принялись по очереди мордовать. Ему было стыдно за то, как он вопил и умолял их не трогать его, как рыдал, когда все уже закончилось. Позже он простил себя за то, что был таким сыклом. В конце концов, он был просто ребенком, не мужиком, а перепуганным 19-летним мальчишкой, чью жизнь жестоко поломали, хотя он ничем не провинился. Он защищал женщину, которую любил. Любил до сих пор. Но теперь он не был перепуганным мальчишкой. Тот паренек давным-давно умер. Себастьян сам убил его и закопал. «Ты сильно ранен?» — спросил Пол. «Выкарабкаешься?» Себастьян не ответил. От приступа боли перехватило дыхание. Он скрипнул зубами, сглотнул. Хоть бы Пол этого не услышал. «Может, это и хорошо», — заметил Пол, — «что ты не умер». Себастьян сделал глубокий вдох и посмотрел сквозь стеклянную стену на задний двор. По вечернему небу разливался кровавый закат. Где-то было открыто окно, и в дом долетало тихое, неторопливое журчание фильтра бассейна. Умиротворяющий шум воды, заходящее солнце — все напоминало Себастьяну о том, что он жив, и это знание помогало отделить себя от боли. Боль приходящая. «Вот как мы поступим», — сказал Пол. «Ты передашь мне все дела, а потом вы с Фрэнком можете забирать все деньги, какие скопили, и жить долго и счастливо. Можете не бросать торговлю недвижимостью, если хотите. И дом тоже можете оставить себе. Я разрешаю».
«Я разрешаю». От этих двух слов внутри у Себастьяна заполыхала ярость, а боль отошла на задний план. Ярость тем и прекрасна, что очищает все, упрощает, сводит к своей простой первобытной красоте.
Страшным, спокойным и четким голосом, прекрасно осознавая серьезность каждого слова, Себастьян произнес: «Я тебя найду». Пот все еще катился с него градом, боль никуда не ушла. Она по-прежнему бушевала в нем, терзала его, но сердце уже не билось, как бешеное. «Возможно, мне понадобится какое-то время. Возможно, много времени и много денег. Но я тебя найду».
«И что тогда? Убьешь меня?» — фыркнул Пол.
«Не убью. Но я тебя где-нибудь запру и каждый день буду навещать. Каждый божий день до конца твоей жизни я буду лично устраивать тебе экскурсию по новому невиданному кругу ада».